Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Андрей Витальевич Петров, главный редактор издательства «Молодая гвардия». Здравствуйте, Андрей Витальевич.
Добрый день.
В прошлой программе мы с вами говорили о серии «Жизнь замечательных людей», об ее истории, о том, как вы работаете над каждым изданием, с каждым автором, как глубоко и серьезно вы к этому относитесь, и вообще, что такое биография или жизнеописание в современном мире. Человеку, конечно же, интересен прежде всего человек. И иногда люди покупают такие книги, чтобы посмотреть. А что бы было бы, если бы я тоже, например, бы? Вот это вот очень важная деталь, которая делает такую серию чрезвычайно популярной. И, как вы сказали в прошлый раз, она уникальна, потому что в других странах мира ее такой серии, подобной ей, не существует. А сейчас хотелось бы поговорить в принципе об издательской деятельности и вообще о современном издательском мире в России. Вот вы профессиональный историк, потому что вы закончили исторический факультет. Кажется, вы хотели поступить на филологический, но не стали. Почему-то изменили этому и пошли.
Это не кажется, это точно.
Вы и филолог, и историк одновременно, но выбрали издательский путь. Почему? Вот скажите об этом немножко, о себе.
Ну, пути Господни неисповедимы, так сказать, во-первых, и, так сказать, я верю в то, что, как бы, все-таки руководим не только мы, как бы, вот, и не все только мы решаем. Но так получилось, если говорить обо мне, я в школе интересовался в равной степени историей, литературой, больше себя мыслил все-таки таким человеком пишущим. Я был убежден, что я обязательно, так сказать, буду писателем, причем, так сказать, известным, конечно, как бы не просто каким-то, не рядовым,
вот, ну,
а классиком, как бы, это понятно. Вот, но когда я после школы поехал поступать, у меня хорошо сложилась вообще, как бы, судьба, так сказать, школьная. Я был одним из самых популярных, так сказать, учеников. У меня были замечательные отношения со всеми нашими, так сказать, словесницами, и, так сказать, и пожилыми, и молодыми. Мои сочинения зачитывали как, не как образцовые, а как, было как скандальные, так сказать, когда я в советские годы, очень хорошо помню, защищал Софью Фамусову, так сказать, от нападок, и говорил, что это совершенно положительный образ, что скорее Чацкий даже, так сказать, достоин каких-то, как бы, вещей, перегибает
палку. Вы критиковали
палку.
Чацкого, который был героем в советское время.
Конечно, он перегибает, так сказать, палку, на самом деле, так сказать, мечет бисер, так сказать, перед свиньями, так сказать, пытается. Я потом, правда, и сам себя критиковал, потому что, ну, он влюбленный, как бы, он влюблен, чего от влюбленного, так сказать, человека, он влюбленный в Софью, поэтому и делает массу глупостей, как бы, и пытается, так сказать, перед ней необыкновенно остроумным, так сказать, предстать. Но уж Софья Павловна вообще ни в чем не виновата, как она принадлежит фамусовскому обществу, в чем, как бы, так сказать, полюбила бедного человека подлеца, так сказать, в чем она там фамусовскому обществу. Вот, но тогда это была целая эпопея, как бы, в школе, как бы, читали, значит, сочинения, значит, половина школы, я имею в виду не учеников, а учителей, так сказать, на педсовете, там, вставали на сторону, значит, Петрова Андрея Витальевича, другая половина, значит, предлагала заклеймить и вообще, как бы, поговорить очень серьезно, так сказать, что такие вещи в советской школе, значит, себе позволять нельзя и быть очень умным. Вот, а, конечно, я собирался поступать на филфак. Но когда я приехал в это знаменитое, значит, историческое здание бывшего Потемкинского, значит, института, приехал
на Большую Пироговку,
да, вот, то увидел, что на историческом, значит, прошу прощения, на филологическом факультете там записаны одни девчонки, так сказать. Там, кстати, потом выяснилось, вот год, когда я поступал, мы потом все с ребятами с филологического факультета вместе проходили службу, значит, курсантские сборы трехмесячные, и, как бы, их было 6 человек. На самом деле, как бы, на филфаке было 6 мальчишек тогда. Я мог стать седьмым, но не стал. Вот. А зато на историческом факультете было абсолютно поровну. И мне как-то показалось, ну, что же я буду один среди, как бы, сейчас бы я поступил совершенно по-другому. Как бы, я, честно говоря, не вижу, в чем была проблема. Ну, тогда, господи, так сказать, неопытный, совершенно, так сказать, молодой человек, так сказать, после школы, мне показалось это каким-то зазорным, так сказать, быть в кругу, как бы, среди одних девушек, как будто это как на курсы кройки и шитья, так сказать, попасть. Вот. Но когда я учился на историческом факультете, все курсовые, все там работы, которые, значит, были помимо такого, значит, банального, так сказать, хрестоматийного учебного, так сказать, процесса, они были связаны именно с литературой. Как бы все было на стыке истории и литературы. Я помню, что по зарубежной истории меня волновало, и я тогда писал, и у меня был там мощный реферат. Это Шекспира история. Вообще исследование исторических хроник и драм Шекспира, где, ну, чтобы было нашим зрителям понятно, как бы Ричард III настоящий там, и Ричард III, который
придуманный,
значит, у Шекспира. Потому что, да, у Шекспира, как бы, Ричард III, ну, как бы, понятно, как бы, абсолютно не исторический образ. И все это хорошо, полцарства за коня, так сказать, и интересно злодеев описывать, но Ричард III исторически совершенно другой.
Диссертацию вы писали.
И не только Ричард III. Ну, как бы, то, чем я занимался, правда, так сказать, я, Михаил Абрамович, если я не ошибаюсь, Барк, так сказать, его книги, так сказать, выходили, Шекспира история в издательстве «Наука». Значит, что касается русской истории и литературы, я был очень сильно увлечен, и под руководством Аполлона Григорьевича Кузьмина, такой интересный был историк, да, занимающийся общественной историей, общественной мысли России. Меня интересовал Гоголь очень, как бы, и вот дипломная моя работа называлась «Мнимый идейный кризис Гоголя», хотя работа эта была не доведена до конца, я, собственно, готов был ее защищать, но у советские времена были, было все очень тонко, на грани фола, и умные люди мне посоветовали, так сказать, из института, и Аполлон Григорьевич, как бы, в конце концов, даже согласился, как бы, ну, обозвав, так сказать, для, так я бы сказал, так сказать, формально, что, так сказать, вроде есть некая трусоватость, так сказать, в этом, но, в принципе, как бы, правильно. Могло получиться нехорошо, и там диплом заменял просто один из госэкзаменов, так сказать, и я сдал на отлично, как бы, госэкзамен по отечественной истории, не защищая диплом, который у меня был абсолютно готов. Вот, потому что могло сложиться по-разному, было опасно. Кстати, Аполлон Григорьевич Кузьмин тогда находился в этом институте, в некой тоже оппозиции.
Да, 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 да.
Там были сложные, вы хорошо знаете, наверное, как бы, и наш институт, теперь он университетом называется, педагогическим.
Я его оканчивал.
И, ну, тем более, как бы, и взаимоотношения там Николая Ивановича Павленко, Кобрина, знаменитого,
конечно,
так сказать, там, и, значит, Кузьмина, это, как бы, особая стихия. Вот, но литературой я занимался очень много. Я потом уже, когда после педагогического института стал работать в школе, и у меня тоже очень хорошо складывалась как биография, я вообще счастлив. У меня были такие ученики. Я вел такие факультативные курсы, как же, опять же, это связано с зарубежной литературой, с зарубежной историей культуры. Я организовал в школе свой театр. Как бы, театр настолько понравился и давал такие премьеры, что мне приятно, как бы, об этом говорить, что глава, тогда это ГОРАНО называлось, так сказать, вот, значит, глава районного, значит, комитета народного образования, как она так призналась, говорит: Андрей Ильич, вообще-то у меня сегодня были билеты на Таганку. Как бы, ну, я, как бы, выбрала спектакль не на Таганку, так сказать, а вас. Ну, это, может быть, привирало, так сказать, немножко, может быть, хотела, так сказать, но что-то в нашем спектакле, так сказать, звучали, к нам приезжало радио, так сказать, телевидение, были записи, меня пригласили вести драмстудию уже не только в своей школе, а во всем Гагаринском районе, как бы, объединять наиболее талантливых людей. Значит, и, наверное, я бы уже, как бы, стал бы учителем, как бы, вовремя бы не ушел, как бы, стал бы до мозга костей, и сейчас бы, как бы, и преподавал.
И вот тут я задаю вам вопрос.
Но тут случилось так, что...
Как вы попали в издательство? Почему вы не изменили, в хорошем смысле слова, но вы перестали быть учителем, историком и филологом в буквальном смысле, перестали проводить исследовательскую деятельность, а перешли в издательство, которому вы отдали больше 30 лет?
Ну, мне легко ответить на этот вопрос. Собственно, я хорошо помню, у меня эта картинка до сих пор в памяти, как бы, стоит. Дело в том, что учителем остаться, там, и режиссером драмстудии у меня бы не получилось. Меня вызывали в исполком, меня вызывали там в райком и сказали следующее, что я должен возглавить школу, я должен стать директором. Как бы это просто, как бы, не, по-другому быть не может.
Да, мужчина-директор, должен... это было важно.
У нас, как бы, сказали, да, так сказать, у нас в этом году там 4 новостройки, как бы, более того, то, чего мне расписывали, это, как бы, просто не передать. Вы же понимаете, вот эта школа, она, как бы, рядом находится с МГИМО, так сказать, и там с МИРА, как, ну, юго-запад, там, так сказать, центр, так сказать, институт-центр. Мы сделаем так, вы же понимаете, сейчас перестроим, время перестроить, так сказать, было. Мы добьемся, вы добьетесь, а мы вам поможем, что выпускные экзамены школьные будут считаться вступительными экзаменами в институт, так сказать, вашими шефами будет МГИМО, значит, там, и МИРАА, вы будете как сыр в масле, значит. И... У меня было несколько человек, которые были уже директором с моего курса. Они сказали: Андрей, ты не сможешь быть директором никогда. Ты творческий человек. А в этот же самый момент было сделано, я подрабатывал, ну, молодая семья, так сказать, дети, я подрабатывал, я брал работу молодой Красной гвардии, самые сложные рукописи, которые были, с которыми как бы тяжело было справиться, где нужна была литературная обработка, давали мне. Я по ночам еще как бы сил, ну, молодой человек, как бы сил...
То есть вы редактировали?
Сил не ограничены, я по ночам редактировал. И так это понравилось, и так я где-то молодую гвардию в некоторых случаях так это немножко спас, как бы, так сказать, потому что на самом деле рукописи были как бы ответственные, неудобные, как бы, и редактора штатные не сильно хотели их брать, а мне, так сказать, платили очень хорошо, как бы я был рад, и мне сделали предложение, значит, перейти в молодую гвардию. Вот,
вот
и,
тут я сразу...
Да, ну, тут еще как бы тоже было так же, как там соблазняли, а здесь, Андрей, ты не представляешь, как бы, ты не представляешь, что такое, все вот люди, которых ты там видишь по телевидению, которых ты читаешь, писатели, поэты, ты вот зайдешь в издательство, как бы...
Они здесь, все
там,
сидят.
Ну, они сидят, а ты заходишь, как бы, в лифте встречаешься с Андреем Вознесенским, а вот тут там на ступеньках сидит Евгений, там, Женя Евтушенко, так сказать, а вот Валентин Григорьевич Распутин, а вот Виктор Астафьев, а вот там... Ну, и не поддаться такому соблазну. Я согласился. Собственно, я в деньгах даже терял, так сказать, первоначально, значит, устроившись, просто придя на должность, так сказать, самого обычного, так сказать, рядового редактора. Но я ни разу не пожалел. Я помню, как меня там встретили. Жизнь была необыкновенно, как бы, интересной.
Вот хочу задать вопрос все-таки по поводу редактора. Угу. Я застал всех старых редакторов старой школы. На моих глазах редакторов толстых журналов, в которых я работал, например, так сказать, Вера Дмитриевна Шапошникова, такая была знаменитая очеркист, она переписывала рукописи авторов, которые ей приносили. Я спрашивал, зачем вы это делаете? Константин, вы не понимаете, я редактор сталинской школы. Я не могу, чтобы текст был плохим. Она делала из ничего конфетку. Это были редактора старой школы. Вообще, что такое редактор? От него зависит судьба иногда книги, потому что он должен указать автору, где что-то не так, где
неправильно. Это очень тонкий момент.
Вот Константин Петрович, редактор старой школы, которую вы заставили еще, и современный редактор. Что это такое вообще?
Редактор
какова роль редактора в издательском процессе?
Редактор старой школы не мог быть другим. Как бы то, о чем вы рассказываете, мне хорошо известно. И, слава богу, как бы небольшую часть, правда, моей биографии, как бы я, в общем, тоже занимался отчасти этим. Я не был редактором, как бы, сталинской школы, но я...
Ну, это условное название.
Да, конечно.
То есть ответственность за каждую букву.
Соответственно, вот, да. Что, но я хорошо помню организацию Главлит, я помню, когда каждую книгу...
Нет, вы сейчас говорите про цензуру, я не затрагиваю это. Цензура – это отдельно.
Ну, как бы, это... Дело в том, что редактор, как бы, за это отвечал тоже. Если у редактора что-то проскочит, если что-то будет не так, ну, то, редактор отвечал своей головой. Вот. И это касается, там, переписывания и всего остального. Но... это было тогда, как бы сейчас редактор должен обладать совершенно другими чертами, как бы, но помимо хорошей, так сказать, там, научной, литературной, так сказать, подготовки, я бы хотел сказать, что этот человек в первую очередь должен быть еще в высшей степени, как бы, деликатным, так сказать, внутренне порядочным и не навязывающим свою точку зрения, как бы, я терпеть не могу редакторов, которые, как бы, думают, вот не но, а однако, так сказать, ну, почему однако, а не но, как бы, или наоборот, как бы, так сказать, автор хочет написать но, как бы, а не однако. Значит, многие, так сказать, другие вещи. Есть такая школа, как бы, навязывания, когда, как бы, редактор считает, что если я редактор, я представляю организацию, как бы, авторы к нам должны приходить, как бы на поклон, они хотят издаться там в серии ЖЗЛ, и их можно там метелить как угодно. Ни в коем случае, так сказать, абсолютно ни в коем случае. Автор должен очень деликатно, там, где это невозможно, там, где, так сказать, автор на самом деле не заметил, там есть тавтология какая-то, есть повтор, есть нарушение некой логической, так сказать, там, цепочки, как бы, связи. Где-то надо что-то добавить, где-то, наоборот, на самом деле, как бы, повторы лучше там абзац снять. В этом умении я редакторов ценю. Когда редактор приносит мне там и показывает, как бы, рукопись всю совершенно, как бы...
Испещренную
пометками. Это переместить туда, это сюда и так далее. Это обычно свидетельство не очень хорошей редакторской работы.
А это как раз старая школа.
И да. Это, так сказать, скорее сейчас молодежь этим занимается. Их все не устраивает, им все, так сказать, кажется, что они, как бы, молодые, но они пишут лучше. Вот. А настоящий редактор, как бы, что называется, редко дометку. Он, как бы, замечает эти вещи. На самом деле стыдно, если бы это прошло. И автору было бы, как бы, не очень, так сказать, удобно какие-то вещи. Но редактор очень деликатно, как бы, так сказать, замечает. Да вот здесь, наверное, лучше. Как
хорошие редактора еще есть?
В чем потом? В молодой гвардии, да.
Или они на вес золота вообще?
На вес золота, как бы, но, и, слава богу, молодой гвардии, как бы, они есть, и я считаю, что, ну, вообще, что такое издательство, кстати сказать?
Да.
Ну, издательство, издательство – это бренд, ведь, как бы, на самом деле, как бы, издательство, как бы, издательство могут меняться люди, могут меняться руководители. Издательство сильно в общем, хотел сказать, своей политикой, не своей политикой даже, она сильно своими авторами, своими редакторами. Вот редакторская школа, как бы корректорская школа, редакторская школа у нас блестящая. Мы ее сохранили в то время, когда все гибло в годы перестройки. На самом деле, как бы, очень, очень много погибло. Мне жаль тех тектонических процессов. Так сказать, 90-е еще больше. Но это, конечно, и авторы. Но это вещи взаимосвязанные. Вы понимаете, как бы многие авторы работают, я глубоко убежден, с нами, потому что у нас такие редактора. Я знаю, я не буду сейчас называть фамилии, когда автор говорит, там меня пригласили в другое издательство, стали со мной разговаривать, так сказать, да, там и редактор, как бы я просто ушел оттуда, как бы я не буду в этом издательстве издавать книгу. Потому что это касалось, значит, и вещей, кстати сказать, и там и светских, так сказать, и духовных, должна быть высшая степень деликатности по отношению к автору. Ну, во-первых, мы приглашаем авторов таких, которыми как бы не мы должны командовать, а на самом деле для нас должна быть честь, что эти авторы соглашаются с нами работать. Та школа, я сейчас могу перечислить, так сказать, массу имен великих, значит, которые с нами работали в серии «Жизнь замечательных людей», но достаточно, может быть, даже назвать, к сожалению, тех, кто как бы согласен был работать, и где просто не сложилось в силу скоротечности человеческой жизни. У нас был договор с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым на книгу о Вячеславе Иванове. Вот, и очень жалко, что книга вот до сих пор как бы даже рука не поднимается с кем-то заключить договор на Вячеслава Иванова.
Он даже не начал, да, или частичные наброски сделал?
У него, ну, были какие-то как бы наброски, как бы договор был, но книга...
Мы сотрудничали,
до сих пор я как бы храню эти договора, как бы и подписи, как бы и с Азалибекной Тахагоди, живущей, так сказать, дай бог ей здоровье, с Алексеем Федоровичем Лосевым, которого уже нет, и которого мы так хорошо знаем, который, кстати, связан с нашим институтом, так сказать, напрямую, больше с филологическим, конечно, факультетом.
Вот, ну, да, музей функционирует.
Там сверхклассики, да, сейчас на Арбате замечательный музей, и я часто там бываю, и очень рад, что Аза Алибековна и Елена Аркадьевна Тахагоди как бы блестяще продолжают дело Алексея Федоровича. Вот, поэтому как бы это классики, и представить себе, что мы, значит, да, вот там испещряем, так сказать, и там переворачиваем, как нам хочется, меняем, но на однако, значит, начало в конец, нет, как бы это серьезные люди, а с такими, я бы сказал, авторами, которые позволяют такое делать, и где это напрашивается, потому что, ну, конечно, есть такие рукописи, где вообще живого места, так сказать, нельзя оставить, но мы просто не работаем с такими авторами, они не должны как бы с нами работать, и миссия главного редактора, как бы уметь выбирать и знать, кого ты приглашаешь на написание Чайковского, Бортнянского, там, так сказать, там, Пастернака, Цветаевой, там, Левитана или Брюлова.
Вопрос у меня такой. Вот книга отредактирована, подготовлена издательством, она выпущена, она уже как продукт, она существует сама по себе, как некое поле, как некий объект, который может иметь успех, а может не успех и так далее. Она будет продвигаться во времени и пространстве. Вы как издательство, что предполагаете ли, что в конечном итоге все-таки вот эта бумажная книга будет чем-то заменена?
Нет, как бы, ну, мы работаем.
А вы чувствуете какую-то угрозу? Или все-таки, например, для серии «ЖЗЛ» это невозможно?
Тут интересный вопрос. Я чувствую угрозу не для серии «ЖЗЛ» и не для книг. Я чувствую угрозу, ну, высокопарно будет сказано, для человечества. Но для людей я вижу как бы угрозу. Объясню свою мысль, как бы она достаточно проста. Я не претендую на какие-то открытия. Бумажная книга останется, как бы, всегда. Это для меня, так сказать, очевидно. Конечно, известно, тиражи, ну, видимо, уже будут такие, какие сейчас. Значит, никто не будет покупать книгу там на будущее, на всякий случай, как это было в советские времена. Как бы куплю, прочитаю или не прочитаю, не знаю, но, по крайней мере, так сказать, детям, ну, как бы книги ставить уже как бы не особенно, как бы библиотеки
растут. Библиотека уже перестала быть частью интерьера дома.
Ну, дело в том, что на самом деле как бы
она как бы мешает людям даже.
Я не верю в то, что мы все, так сказать, будем жить в дворцах, и что проблема жилплощади, так сказать, в Москве будет так решена, что у каждого будет по отдельной, так сказать, комнате, а лучше, так сказать, не по одной, а под библиотеку. Но это просто, как бы, это тяжело сделать. Поэтому книги будут покупаться, как бы, самые необходимые. То, что ты очень любишь. Если я интересуюсь музыкой, я буду покупать все равно книги, как бы, о музыкантах, так сказать, о музыке, безусловно. Если я болею поэзией, значит, там, или там, я буду покупать книги, значит, о поэтах. Но покупать все подряд, как бы, ну, это почти невозможно. Слава богу, так сказать, есть еще коллекционеры ЖЗЛ, которые вот собираются собирают эту серию, они, кстати, больше ссылаются на то, что это начинал дедушка, бабушка, я продолжаю, дети
мы не можем не продолжать.
Не можем, как бы, да, остановиться не можем. Да. Но вообще это как бы тяжело, честно говоря. Как бы я понимаю, что эти люди во многом, так сказать, подвиг совершают. Как бы эту серию каждый месяц выходит там по 4, по 5 книг. Значит, это прибавление, это надо даже в бытовом смысле как бы быть самоотреченным человеком.
Коммунальные платежи,
да. Я вернусь к своей мысли, как бы в чем я вижу угрозу. Я вижу угрозу, вот угрозу интернета, угрозу электроники, угрозу, когда мы сейчас с вами, так сказать, могли бы залезть в какие-нибудь там смартфоны, айфоны, так сказать, и найти, строить это, нас интересующие, так сказать, вспомнили какое-то стихотворение, забыли строку, так сказать, это плохо, потому что вообще человек как бы должен носить это в себе. Я хорошо помню те времена, это было мое достояние, вот время учебы в школе, про которое мы вспоминали, там, институт. Я знал все это наизусть, я носил это в себе, и мне было как бы, мне было приятно, что это как бы это внутри меня, как бы это, ну, это я сам. Как бы вместе, вот я знал там Евгения Онегина практически всего, так сказать, наизусть, ну, как бы знал и знаю, там Пастернак, там Евтушенко, там Ахмадулин, вот, это мое. А сейчас у меня впечатление, если же, ну, у меня пятеро детей, слава богу, у меня очень хорошие, так сказать, дети, как бы, ну, я вообще вижу, так сказать, там, молодежь, мальчишек, девчонок, так сказать, они не считают это нужным в силу того же, как бы, а зачем это там учить наизусть, если я в любой момент, когда мне это нужно, как бы, ну, просто вот тут же, в течение одной минуты залезу в интернет и открою как бы нужную строку.
Но ведь это же зачем разумно. Разумно же ведь это, нет?
Это разумно в смысле прикладном. Как бы. В смысле прикладном, конечно. Как бы, ну, такой, как, когда это нужно, так сказать. Но, понимаете, как бы душа-то человеческая, как поэт один говорит, вселение всех вселенных, вселенной души. Душа-то, она должна все это впитывать. Как бы, душа, я, как бы, в принципе, этого как бы не помню, но я в любой момент этого посмотрю. Я, в принципе, этого не знаю, но я в любой момент это узнаю. Как бы, мне это, как бы, вообще это рядом со мной, на флешке как бы, живет. Я туда как бы, даже и не заглядываю, ну, нужно будет, я всегда, так сказать, узнаю, так сказать, и про... ну, понимаете, это так же, как вот в церковь, как бы там, ну, в церковь, как бы, ну, я захочу, как бы, узнаю там обряд, я захочу, узнаю, какие праздники.
Ты либо захочу, этим, зайду, да?
Ты либо с этим живешь, и либо ты на самом деле живешь, и для тебя весь годичный, как бы, круг, так сказать, и Пасха, так сказать, там, и Рождество, и Благовещение, так сказать, и Преображение, это в тебе, как бы, живет, там, а не на флешке где-то. Точно так же и со стихами, и с живописью, и со всем остальным. Поэтому угрозу я вижу, мне вообще представить, ну, я честно скажу, почему я отдаю предпочтение книгам, мне в прикладном смысле, конечно, я этим пользуюсь, как бы сказать, что я, значит, какой-то, значит, там, особо консервативный человек, и там не пользуюсь компьютером, не пользуюсь всем, что связано, так сказать, с компьютером. Вот. Но представить себе, что если нет электричества, как бы я не могу, значит, прочитать стихов там, любимых Ходосевича, так сказать, там, или там, Лермонтова, или там, там, Боротынского, ну, это бред, как бы, я нахожусь, хорошо, я нахожусь в лесу, я уехал на озеро Байкал, я только что, кстати, вернулся с Владивостока, там, как бы, в любом месте, как бы, я должен... так сказать, иметь возможность, так сказать, прочитать что-то. Если это не выучено мною наизусть, если это не живет там внутри меня, то, конечно, как бы я должен взять книжку, а не... Мы говорим, ну, сейчас вот хорошо, через три дня я вернусь, наконец, в город, вот, и там я как раз вот смогу прочитать. Почему, как бы, ну, почему? Это даже со мной, я с собой ношу книгу, как бы, любимую, которую читаю. Нет, книга никогда печатная не умрет, а для человечества, как бы, угроза большая, потому что все, как бы, носить с собой в кармане, как бы на флешке, весь, как там Ленин говорил, так сказать, коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память, значит, мне такое впечатление, что который выработало человечество, да, так сказать, так. Опасность есть, что все богатства, которые выработало человечество, когда-нибудь, об этом, кстати, есть научно-фантастическое такое, как бы, опус, забыл, так сказать, Обручева или Ефрема Обручева, по-моему, значит, ну, как бы, некая флешка, на которой все, как бы, знание всех богатств. Как бы, вот оно все там есть. Вся музыка, как бы, ну, эти мегабайты, дегабайты, гигабайты, так сказать, растут, когда-нибудь как бы придумают флешку компактную, которая будет с такой памятью, которую нам сейчас трудно с вами предположить.
Ну, там будет все.
И туда войдет все. Mm. Туда не просто, так сказать, там Бетховен, Моцарт, так сказать, все, все картины, как бы вот, значит, все, вот зайду, увижу Рафаэля, Микеланджело, все музеи, все, вся музыка, все писатели, вся, все истории, все плутархи,
так личные сказать, дела каждого человека.
Личные дела каждого человека. И все будет на одной флешке, как бы. Ну, понимаете, как бы вопрос, вспоминаю Андрея Вознесенского, так сказать, я не могу сказать, что это там любимый поэт, но я очень люблю многие стихи. Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Поэтому понятно, так сказать, что прогресс неостановим, так сказать, и научно-технической революции, и как бы и все флешки, и мегабайты, и так далее. Но как бы хорошо это или плохо, мы с вами пока еще как бы не знаем. Как бы не факт, что это хорошо. Потому что на самом деле все прогрессы реакционны, если рушится человек. Если человек при этом будет рушиться, то значит все это плохо.
Когда-то меня спросили, чем можно отличить культурного человека от некультурного. Мне чуть в голову пришла такая фраза, что культурный человек умеет отличить от современников Бортняцкого, Боротынского, Боретинского, Боровиковского.
Вот когда он учится. Я не слышал этого, я, возможно, взять на вооружение.
Это моя цитата. Это, собственно, изобретение. Как только вы умеете отличать их, значит, вы уже можете сказать, что вы культурный человек.
Ну, я слышал разные, как бы у вас очень оригинальные, на самом деле, так сказать, запомнил, уже запомнил, значит, сходу. А как бы слышал, так сказать, об этом сейчас часто говорят, что все-таки в конечном итоге люди, которые читают книги, все-таки они должны, ну, нехорошее слово, как бы руководить, так сказать, первенствовать, как бы, но не люди, которые смотрят телевизор, как бы, да, не люди, которые сидят в интернете, а люди, которые читают книги. Это все-таки другое, это какой-то более высокий, так сказать, уровень, и мне кажется, как бы, ну, будущее нашей цивилизации, как бы, вообще, так сказать, будущее Земли, как бы, должно скорее быть в руках, на самом деле, как бы, людей, которые читают книги, как бы, это очень важно.
Мы желаем вашему издательству успехов, удачи и, так сказать, хороших авторов и сохранения хороших редакторов. Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Андрей Витальевич Петров, главный редактор издательства «Молодая гвардия».
Всех вам благ вашему телеканалу и удачи и радости нашим телезрителям, чтобы все было хорошо.
Спасибо.
Спасибо.